Добрый день, уважаемые друзья. В эфире программа «Гостиный двор». Программа вне плана, как вы догадались, потому что вместо среды мы выходим сегодня в воскресенье, но для этого есть достаточно поводов. Во-первых, гость нашей сегодняшней программы, человек, ради которого можно поменять сетку вещания и расписания, и для любого ведущего это, в общем-то, счастье и удача поговорить с ним, взять интервью и даже, в первую очередь, послушать. Поэтому я сразу представлю вас, народный артист России, актер театра и кино Александр Филипенко.
Да. Шалом, здравствуйте. Добрый день, да.
Мы, в первую очередь, должны сказать о том, что вы уже начали гастроли в Израиле, и это моноспектакль, а в моноспектаклях вы чемпион, я бы даже сказал.
Ой, да.
Поэтому я сразу скажу, что моноспектакль называется «Не надо бороться за чистоту, надо подметать». Это фраза известная.
Те, из Ильфа, да.
То, в общем-то, сразу понял, о чем идет речь. И это, в общем-то,
моноспектакль. Вечер сатиры будет, ясно.
Вечер сатиры.
Да.
Тогда я сразу хочу спросить вас, может быть, не все, но хотя бы часть приоткройте нашим радиослушателям, что именно они там будут.
Мы сами были удивлены с дочкой. Почему? Мы, поскольку дочка у меня звукорежиссер, помогает мне. Ведь мы привезли сюда как бы микс такой из нескольких программ. Вечер русской сатиры, вечер классической советской сатиры и вечер современной сатиры. И все вот объединили вместе. Это специально для Израиля. То, что мы здесь вот играем, я не знаю, ну, может быть, еще в Америку повезем. И все. Потому что в таком виде этого не видел и не слышал никто. Только премьера была в Израиле.
Я вам скажу так, Александр Георгиевич, что у нас были уже такие прецеденты, когда артист делал какую-то программу впервые в Израиле.
И писал и лучшее.
Потом, да. И потом пошло. Америка, безусловно. Германия, Австралия. Так
безусловно.
Что, если поедете по миру,
то первое
нас добрым словом.
Обязательно. Все начиналось на Святой Земле, это точно.
Позвольте, я только представлю нашим радиослушателям график концертов, расписание спектаклей. Итак, 17 сентября в Рамадгане в театре «Яалом» в 20:00 начинаются все абсолютно спектакли, моноспектакли. 18 сентября в Аждоде «Матнас Дюна», 19 в столице, в Иерусалиме, зал «Павильон». 21 сентября снова в Рамадгане в том же театре «Яалом». И 22 сентября в Хайфе в зале «Рапопорт». Вот. И я, наверное, начну даже, может быть, не с того, там, что касается вашего творчества, а начну непосредственно с поздравлений с прошедшим днем рождения.
Ой.
Не так давно он случился. Как вы отпраздновали?
Тихо в семье сидели. У нас трое собак.
Вы собачник.
Ну, так не так случилось. Вы знаете, в семье давно было и у жены, у Мариши, и издавна были. Начинали пудели, потом был и барсет, понимаете, потом йоркширский терьер, а сейчас Норвич. Собаки не лают вообще. Она... Это Норвич, это они, английские королевы идут второй линией. После корки, а потом...
Да, после корки.
Да, а потом, значит, вот Норвич. Символ кембриджских студентов. Они их, когда учили, готовились к экзаменам, запретили им лаять. Милые, любят всех, кажется, осторожно залижут до смерти.
И они принимали участие в дне рождения.
Да, да, вокруг сидели, чинно, мирно, очень было все хорошо.
Но были дни рождения, наверное, да, когда были какие-то сюрпризы, или, может, были какие-то там такие...
Неожиданности.
Шумные банкеты.
Это все в молодости, да? Все было тогда. Вы знаете, ведь начинала в студенческом театре МГУ «Наш дом». И так случилось, что у нас 1, 2 и 3 сентября было, ну, боюсь, 6 человек все дни рождения. Альберт Аксельрот, Максим Дунаевский, Михаил Кочин, Александр Карпов, жена Рудберга, Ира Суворова. И я, Филипп, представляете? А сюда же еще Андрей Платонов 1 числа. Сюда же еще 3 числа Довлатов. Ну и Валентин Гафт, Леонид Леонов, Проклова, Печерникова. Вы знаете, такой актерский какой-то. Но все делают вот это сумасшедшее начало сентября.
Вопрос к вам такой. Как вы отбираете авторов для своего творчества, для своих спектаклей, для своих выступлений? Или вы не отбираете, или как бы они уже...
Все вместе. Они как-то приходят. Бывает, что и вдруг кто-то... Вот несколько рассказов Зощенко мне говорили такие взрослые пожилые люди, приходили после концерта и говорили: Александр, возьмите вот «Собачий нюх». И вот сейчас я читаю 3-м номером, допустим, «Собачий нюх». Или... ну, пока нас, кажется, никто не слышит. Самое интересное, допустим, с Бродским было. Одно из как сказать, ну, веяний рынка и знаков рынка вот сейчас у нас для актеров. Но нам не надо было входить в рынок. Мы всегда были, как говорится, самая зависимая продажная профессия. Но какие интересные сейчас элементы были, сейчас есть. Бизнес-клубы, которые, вот уже, значит, капитализм в России уже, не знаю, 10-15 лет. Вот они... Через 10-15 лет им вдруг захотелось не только дринк и этой синтетической музыки, дзин-дзин-дзин, говорит, давайте стихи, нельзя ли нам почитать. Как в советское время был рыбный день. И вот бизнес-клубы в свои юбилеи 15-10 лет просят литературы, вы знаете. Конечно, надо как следует составить райдер, чтобы весь банкет и фуршет был в другой комнатке. Здесь поставьте банкеточки. И все выполняют. И это очень, так сказать, ну, очень часто я с этим сталкиваюсь. Это раз. Второе. Молодые бизнесмены, дети, вставшие на ноги, отмечают юбилей родителей. А может, папа когда-то в юности писал стихи? Или мама любила... И вот недавно буквально было, вы знаете, все будет тихо, да, за столиком будет сидеть, никто звякать не будет, официанты не будут ходить, ничего. Но мама любит Бродского. Ну, почему не почитать маме Бродского? Ну, а что-то из этого я брал к себе, понимаете, и все это было вот такие вот... Вот так неожиданно приходят. Какая-то проверка... Как правило, это, конечно, тебе предлагают друзья, которым доверяешь, которым знаешь, что все будет нормально. А я сейчас вспомнил, что главная задача еще в райдере была записать, если в ресторане, кофемашина, чтобы не работала. В самую неожиданную паузу вдруг...
Возникает. Кстати, у меня был такой случай, я имею тоже такую практику вокальную. Я пел, есть одна песня, я не буду говорить, какая, там есть пауза, когда поет, там паузу, и нужно было закончить. И в это время две женщины пожилых, одна другая говорит, drinking coffee, да, то есть вот, ты будешь пить кофе. Это было ужасно.
Это вот... Но я... что делать? Вот это абсолютно вы попали в точку. И вот я, самый неожиданный момент, и что с этим делать, да.
К сожалению.
Вот. Но в то же время, как у Юрского есть фраза, что все происходит в паузу. Кто держит паузу, тот король. В итоге. Эту паузу, и не мне вам говорить, что во время нее происходит самый главный обмен энергетический. Если ты вот в это схватил ее и держишь... Это самое главное.
Ведь правда, паузой можно захватить и зал, да? Взять его вот так.
Так абсолютно. Я еще раз повторяю. В это время самый главный обмен энергии, что, как такой, как наркотик. Это хочется потом еще вот эту паузу, вы знаете. Это же ты управляешь залом.
Вы знаете, Александр Георгиевич, я первый раз вас услышал в 1984 году в Челябинске, во Дворце спорта, когда вы там показывали...
Монолог вот Славкинский, да.
Да, «Козел на саксе» там было.
Да,
это.
Да.
И я хотел спросить, это опять же возвращаясь к репертуару и всему, по-прежнему вас просят это?
Да, безусловно. Это вот это тоже достало, странно. Замучило. Это не, нет, не замучили, нет. Нет, нет, нет. Это сейчас отдельно расскажу. Но самое интересное, значит, помнят вот это, фамилии не помнят, знают, вот это «Козел на саксе», да. «Фаду, фаду», да-да-да.
Да.
А из фильмов, вы знаете, «Рожденный революцией» до сих пор, 75-й год. И особенно СНГ, какой-нибудь Фрунзе, Ташкент приезжаешь. Ну вот буквально недавно армянин встретил меня в Москве просто. Чудно поговорили, но вот что-то запомнилось. Вот этот такой удар тогда. Это как, вот неведомо, как войдет. А ведь этой фразы в монологе Славкина нет, «Козел на саксе». И с Алешей Козловым мы были знакомы 700 лет. И вообще монолога этого нет. Этот номер эстрадный получился...
«Поезд на чистоногу».
Да. Или когда мы были молодые. Это вообще, вот, но из серии вот «Его Величество случай». В жизни актера он играет главную роль. И можно перечислить, ну, все, что угодно, понимаете. Главное быть готовым к этому случаю. Когда вдруг, вот просто перед отъездом у меня произошла одна уникальная история. Но видите, можно с вами разговаривать долго.
Нет, это самое главное, да, я буду слушать. Что произошло?
Сейчас, вначале закончим про Славкина и все это как было. Наш дом, студенческий театр, где начинали и Горин, и Арканов, и Хайт, и Курлянский, и Успенский, Рудбер, Розовский, Акселерот, все, вот мы, я вам говорил про это дело. В 69-м году нас закрыли, разогнали, кажется, я благодарен парткому МГУ, они после чешских событий, что в Чехословакии все со студенческих театров начиналось, и нас выгнали из ДК МГУ, и надо было действительно решать, кем быть дальше, физиком или лириком. И если бы нет, я бы остался инженером-физиком в Институте геохимии и занимался изучением комплексов редкоземельных элементов методом электронного парамагнитного резонанса. МФТИ первое образование, физики и лирики.
Такой элитный, в общем-то, институт.
Абсолют, лучший в мире вуз, вы что? Я до сих пор приезжаю к ним, ректор меня приглашает на, как говорится, первый звонок или что, на юбилей. И до сих пор с физтехами я дружу. И первая команда КВН будет сейчас отмечаться 50 лет. Мы первое первенство Москвы в 62-м году было, МФТИ, с первым медом. С педагогическим. А нет, мы выиграли первенство Москвы. Это когда Горин был в этом самом, капитаном. И выиграли мы, знаете почему? Тогда прямой эфир был. В начале передачи посадили капитанов, увезли в Шереметьево. 62-й год, 63-й. И там прямо в аэропорту шел прямой эфир, конкурс капитанов. И выиграли, потому что физтехи привезли в подарок питерцам снежную бабу, которую скатали с долгопрудинского снега. А у нас же в лаборатории сухого льда было тогда навалом. Я даже могу сейчас представить, это только мороженое и физтех, где можно было достать вот этот сухой лед. А мы принесли снежную бабу, вместо морковки была электролампа, значит, и выиграли первенство. Ну, это что-то...
Какой гуще событий вы находились?
Абсолютно. И вот да. И неожиданно нас закрыли. Да, и когда был первый КВН междугородний, КИГА, Киевский институт гражданского флота, и физтехи. И мы проиграли в одно очко. Это 63-й год. Потому что, значит, домашнее задание было студенческий городок. Киевляне придумали такое. Баня, столовая, общежитие. А физтехи придумали студенческий театр на Луне. Городок. На Луне. Почему на Луне? На Луне все предметы в 6 раз легче. Все предметы в 6 раз легче сдавать. Нам сказали, это смешно, но абстрактно. Абстракционизм было страшное слово, как экстремист, как антисоветчик. И мы проиграли. И вот так как прямой эфир, то тут и произошло такое раскол, разрыв в КВНе. Разошлись, и полгода не было КВНа. Но Альберт Аксельрод, который был автор и ведущий первый, он меня и подозвал, говорит, а вы, молодой человек, ведь приходите осенью к нам в театр. И попал я вот на эстрадную студию «Наш дом». И, как говорится, когда я за деньги продаюсь, я считаю, 64-го года.
То есть вот перелом наступил именно тогда. То есть да. Вы начали, да, думать, да. Что...
До этого были поездки студенческие. И занимался, пели песни мы. Я читал стихи. Физтеховский квартет знаменитый был, понимаете. Там, конечно, я в самодеятельности участвовал всегда. Вот, но такой вот реальный шаг, когда вот за деньги уже... Немножко платили, и зритель приходил к нам. Он мог купить либо билеты, либо цветы, либо тухлые помидоры, понимаете? Вот. И вот этот случай, я повторяю, удар, когда нас закрыли. Но мы уже были известны, Райкин нас приглашал к себе по одному. А я попал в театр Юрия Петровича Любимова 69-го года. У меня есть пропуск временный на Таганку.
Подождите, вы в театр же попали после окончания, да, Щукинского?
Вместе, все это вместе было.
И...
Таганка и заочно актерская. Захава тогда придумал такую историю совместную, можно было... вечернее очно-заочное, понимаете? И защищался я вообще потом уже в театре Вахтанговском роли Бекингема в «Ричарде III». Ну, сложная биография, но кому, но вот, это кстати, сейчас надо?
Нет, это очень интересно. Например, я смотрел, допустим, человек заканчивает элитный московский вуз, начинает работать, да, там действительно специальность, а, скажем так, заумно ее не произнесешь, кроме вас никто ее не может произнести. И вдруг происходит то, что Любимов и театр на Таганке, да, вас берут к себе.
Ну, знали, как? Нас уже знали, мы были звезды тогда. И после меня и Фарада пришел туда же на Таганку, и на эстраде он поработал. Ну, потом, первый номер, ну, тот, кто помнит ту старую Таганку, начало 10 дней, которые потрясли мир, там был, пантомима была, пахарь был такой, и огонь делали. Так, огонь делала Аида Чернова и Юрий Медведев, которые начинали в нашем студенческом театре. И они сказали, вот разгоняют, а Юрию Петровичу, он же, он каждый год его разгоняли, каждые полгода театр закрывали. Он, конечно, назвал, пусть приходят, отлично. И я начал с группы пантомимы. А потом попал, как говорится, во вторую десятку. И играл все время даже в очередь с кем-то. Ну, я все время брал вторые роли. Я не боялся вторых составов. И когда Золотухину понадобилось играть в «Бумбараше», мы с ним в одной гримерке сидели. И я вот играл маленького монаха в «Жизни Галилея». Я играл. Потом Толя Васильев пошел на кинорежиссуру учиться. Я в «Пугачеве» играл вместо Толи Васильева. Вот, вот такой. Но все концерты. У нас была гид-бригада, какая наша концертная. Хмельницкий, Сидоренко Таня или Пыльнова Зоя, Гришка Пятигорткина фортепиано, Хмельницкий, Высоцкий и я. И это отдельная история. Сколько БХСС за нами гонялось. Боже мой. Но так как деньги передавали мне, а я в антракте в «Гамлете» раздавал, самое ведь главное было, пока нас никто не слышит. Это, ну вы же знаете, если у вас были халдуры вот эти. Во время передачи денег надо же взять. Ой, было, ой, сколько. И, в общем, но потом, видите, его величество случай. «Игроки Гоголя» была у меня дипломная работа в Щуке, и там меня Александра Сакна-Ремезова говорит: «Александр, мне хотели перейти в Ахтанговский?» И мы там будем играть спектакль, этот «Игроки Гоголя». Это был как переход на другую планету, понимаете?
Александр Георгиевич, вы скажете о том, решили вы сразу перейти или еще думали, советовались там с семьей или с друзьями, сразу после рекламы, если
вы не против. Есть.
Продолжается программа «Гостиный двор», и вы сегодня слушаете внеочередной выпуск, и вы понимаете, что это того стоит, и стоило, и будет стоить. И еще мы специально этот выпуск поставим на нашем сайте, чтобы еще тысячи людей смогли послушать, что народный артист России Александр Георгиевич Филипенко
рассказал. Это было в другой жизни, это в Австро-Венгерской империи какой-то было, это при советской власти.
Вы как раз рассказывали о том, что...
Переход вот, например, в театр Вахтангова.
Нет, я помню. Я хочу сказать, до этого вы говорили о том, что вот люди запомнили, например, допустим, «Козел на саксе», и они к этому или запомнили вас в фильме
«Рожденные революции».
Да. То же самое происходит и с теми, кто репатриировался в Израиль. Вот в тот момент, когда они уезжали, это было начало 90-х, середина 90-х, вспышка в сознании, как я это уже убедился на себе и на многих своих знакомых, зафиксировала конкретные моменты: спектакли, фильмы, песни. Да. И спустя даже 20 лет они не идут в ногу с современностью, они возвращаются к этому.
Ну и сами яркие воспоминания, вы понимаете, это... Первый шаг, он самый памятный.
Поэтому я вас спрашиваю об этом.
Да,
я
правильно.
О 60-х годах, о 70-х годах.
И я надеюсь, что репертуар, вот то, что мы сделали, как говорится, лучшее, что вот из моих этих 2-3 программ вместе, то, если честно говоря, вот... Сейчас тоже вспомнил. Вся публика, наверное, в Израиле. Только она в 90-е как уехала тогда, когда был пик всех их моих выступлений, когда под 4-3 концерта было в день. А сейчас приходят за кулисы молодые: спасибо, подпишите автограф. Я говорю: ребята, а что вы так плохо реагировали, когда я говорил: танки идут по Праге, танки идут по правде, 68-й год, август, ну что же вы? Они паузу говорят: Александр Георгиевич, вы знаете, у нас родители в 68-м только из детсада пришли. О чем они могут помнить?
Ну да,
когда я
непростительно.
68-й, 91-й год, что-нибудь такое. Ой. Это реприза, которую я сейчас вот в программу вставил недавно из Звонецкого. Такие короткие записи у него, очень меткие. Вы в каком году родились, моя радость? В 80-м. О, самое интересное вы пропустили.
Послушайте, я должен сказать, где вы будете выступать, потому что я уверен, что это интервью... еще один какой-то вал или волну звонков вызовет в билетные кассы. Кстати, номер телефона билетной кассы звездочка 3221. И в театральных кассах можно заполучить, я думаю, еще. Но 17 сентября Александр Георгиевич Филипенко в Рамадгане, 18 сентября в Аждоде, 19 в Иерусалиме, 21 вернется в Рамадган и 22 завершит гастроли в Хайфе.
И быстро, почему никогда не называют, что будет Зощенко, Михаил Кольцов, Николай Арбатович Эрдман, Бродский, Левитанский, Акуджава, Высоцкий, Аксенов, Жванецкий, Довлатов.
Вот то, что сейчас происходит, мне напоминает, когда меня подвели к огромному, уставленному яствами столом, и я пытаюсь съесть все. Давайте так, я сразу вас спрошу, по поводу Вахтангова, вы согласились сразу?
Да, понимаете, ну это... К тому времени я уже поснимался в кино, я уже знал, ну, первая десятка первых мест на Таганке занята. И... структура спектаклей и ролей была, конечно, другая, нежели в академическом театре классическом Вахтангова. И там таких именно ролей в понятие, как нормально, не инсценировка, как у Юрия Петровича, а роль. Это все вот в таких в театрах, как театр Вахтангова. Но то, что я буду в итоге играть в театре Моссовета с Юрским, я не предполагал никогда. А то, что моя книжка трудовая будет лежать в Москонцерте, это вообще...
Ну, кстати, вот 20 лет, допустим, вы играли в театре, в академическом театре, да, Евгения Вахтангова?
Имени Евгения. Великая школа, академия буквально была для меня именно после Щукинского училища. Не все же они преподавали: Плотников, Гриценко, Абрикосов, Яковлев, Толчанов. Ну что вы, как Толчанов говорил, надо как общаться с Сашкой, как надо общаться со зрителем, с партнером. Вилкой в глаз, чтоб брызнуло. И забыть глаза Борисовой или Ульянова в «Ричарде III», ну, это невозможно. И, конечно, это была другая школа, нежели на Таганке.
И еще я хотел сказать, что, во-первых, вы, кроме того, что, допустим, играли столько лет в театре Вахтангова, была еще работа с Робертом Стуруа, который, кстати, у нас был здесь гостем, рассказывал и о вас, с Сергеем Юрским, который был, ставил, да, спектакль,
да,
для вас.
Да, так вот мы играем буквально, вот я приеду почти и сразу играть... Предбанник замечательный такой. Для умных дам, я говорю, как говорю, это у Юрского, я про Юрского. А да. Со Стуруа перед отъездом, наверное, смс-ку пошлю ему из Иерусалима.
Пошлите, потому что он здесь о вас тоже говорил. Хорошо. Потом был Кончаловский, была театр-студия Табакова, Сатирикон, да?
Да, кстати, с Кончаловским, может, вообще в январе, пока нас никто не слышит. Так. В январе, может, приедем. Это отдельная история. Тогда снова увидимся.
То есть,
уже говорят, поговаривают, да, спектакли. Это другая. Это, конечно, эстрада, кино и театр – это как три разных планеты. И надо быть очень ответственным и внимательным. Понимаете, шутки шутками, но перелеты по этим планетам важно и ответственно, понимаете. И эстрада, когда ты один на один, это хорошо, но это одно, в театре коллективное. И не вся цитата лежит в интервью, кстати, у Калягина, что Филипенко театр не нужен, он сам себе театр и так далее. Но он одного человека любит и знает это отрезать, и всегда слушается, это Роберта Стуруа. И так же, как и в Сигнеев, мне всегда говорили, что Александр, если хороший партнер, чем больше ты отдашь, тем больше получишь обратно. А зрители приходят за процессом, который происходит у них на глазах, вот здесь. И если хороший спектакль и хороший режиссер, то вы, я говорю про зрителя, сопереживаете вместе с героями, да, и проживаете как бы вторую жизнь. Вот приходите. А на эстраде здесь, вот чем я занимаюсь, литературные опыты литературного театра, хорошая литература, когда вот ее читаешь, и Гоголь, и Платонов, и Булгаков, и Довлатов, и Зощенко, и все. И в этой суетливой жизни, как мне приходится говорить, говорят, ухо отвыкло от хорошего, от хороших текстов. Боже, неужели это все Гоголь написал? Это Зощенко все написал? Боже. Все говорят. Ну,
кстати, вас достаточно часто называют человеком театром. Вы с этим согласны? Вы это принимаете?
Да, на эстраде
ты человек-театр.
Человек-театр. И это и в этом удовольствие, понимаете, перехода, молниеносного перехода от диалога. Вот особенно у Довлатова я оставляю и авторский текст, который классный, написанный у него, и диалоги замечательные.
Да, я сейчас, понимаете, слушал аудиокнигу «Чемодан» в вашем исполнении. У меня есть такая практика, я когда еду на работу, 30 минут с работы,
да,
я включал и слушал. И вы знаете, вы так читали, это будет комплимент, вы так читали, это было... Я верю, у меня было ощущение, что это вот Довлатов рассказывает, тем более вы меняли эти голоса, когда это были диалоги, действительно.
Ну, да.
Вот хорошо, я погружался в эту ситуацию и как бы даже побаивался, что я отключаюсь от ситуации на дороге, когда я еду, потому что я слушаю
Филиппина. Ну вот в этом в кино, на телевидении, там иные вещи. Как говорится, хотя ведь тоже, вот я вспоминаю «Мой друг Иван Лапшин», фильм знаменитый, который первой строчкой ставлю всегда. Там ведь тоже вот эта игра под хронику. Это тоже какой-то определенный режиссерская формула на фильм. Играть, ничего не играя. Как бы под хронику. Это мы все же специально придумали. Это так вот Герман нам рассказал, и мы почувствовали очень манку хорошую для актера, манеру игры.
А в смысле, он сказал, делайте, что хотите или как?
Нет, что хотите, никогда. Нельзя, ну что вы, только диктатура, как и у Любимого, как и у Стура. Должна быть диктатура у власти. Это Григорович, его спрашивали, возможно ли в балете авторитарное управление? Говорит, нет, что вы, никогда, только диктатура. Один у штурвала, кто-то должен. Но на сцене-то остаюсь я, и все цветы, все удовольствия, аплодисменты это получаю я, но исходя из формулы режиссера. Вот. Ну а в своих моноспектаклях, вот то, что вот сейчас эта программа, это, конечно, вся моя семья, и жена Мариша, и дочка Сашенька. Худсовет такой домашний, я советуюсь активно, говорю. Мариша все время говорит, ну чтобы еще хотелось, чтобы не все не надо.
Ну это, знаете, это проверенная форма худсоветов, вот домашний, как правило. Да. Я тоже на домашних песнях всегда проверяю. Я, вы знаете, что хочу вас спросить, вот еще о театре, о современном. Вот сегодня в кино и молодые актеры, в первую очередь, те, которые заканчивают театральное училище, получают очень симпатичные гонорары в России, в российском кино. Не портит ли их это, как театральных актеров? То есть не убивает ли театр вот эту вот возможность заработать быстро много денег? Ведь в театре не так много, наверное, получают.
Не так. Деньги решают все, кадры решают все. Но вы знаете, там хуже другая история. Вот я сам коснулся этого в классической мыльной опере «Бедная Настя». Но американцы были при этом консультантами, они были на всех записях в студии у нас.
Вы говорите о сериале «Моя прекрасная няня», да, где вы играли?
Нет, это ситком.
А, вы про Настю.
Это другое, это «Бедная Настя», это классическая мыльная опера.
Так.
И вот мне было интересно новые технологии, что это такое понять. И вот манера актерской игры в этих сериалах, классических сериалах, я в предлагаемых. Там некогда подумать о характере, о стиле, жанре. Нет. Вот какой-то тип тебя отбирают режиссеры, там красавец или уродка, или там что-то такое. И вот это эксплуатируют. Быстрые скорости съемок. И в этой манере ты работаешь. И такие вырабатываются стереотипы и штампы, что потом отодрать это очень трудно. И меня встречали мои друзья молодые через долгие годы. И всегда говорили одно: Александр, как вы нас мало ругали тогда на «Бедной Насте». Потому что очень трудно выскочить из этого стереотипа манеры игры. Вот это очень большая опасность.
Так, может быть,
и для
очень...
театра, и всего. И тут, ну, этим должны обучать, предупреждать об этой опасности.
Может быть, вы очень понимаете? Трудно вернуться после вот таких сериалов в театр.
Абсолютно. Я вам расскажу. Один режиссер поехал в Венесуэлу ставить Чехова. И говорит, мы им дадим самых лучших актеров. Их разрывают на улице. Они популярные, как что. Они в сериалах. Они ничего не могли повторить после репетиции. Это другое пребывание на сцене, в кадре. Это все другое. И надо быть очень внимательным. И у меня после... Потом, значит, вот «Бедная Настя», потом «Адъютанты любви». И только в одно может быть спасение. Если хороший партнер тебе попадается, как Остроумова или Муравьева, и с ней на этих скоростях удается быстро договориться, и по капельке... Как, простите, также это американцы в переводе говорили: никакой чеховщины, никакой экзюперивщины. Не надо переживания оттенков. 7 цветов радуги. Предательство, измена, любовь, незаконнорожденный сын, что-то такое должно быть, и все. Никаких этих полутонов, ипсеновщины, никакой. И если у тебя партнерша, повторяю, хорошая, по капельке достоевщины или ипсеновщины, вот можно договориться, и тогда это удастся. Это, увы, такие технологии. Или отказывайся, не принимай участие, не получай тех денег, поезжай лучше моноспектакли делай, один отвечай от и до, все. Ну что, я после «Бедной Насти» сразу поехал к Снежкину в Питер. «Брежнев» был сериал. Сериал, но не мыльная опера.
Это, это у меня отдельный вопрос.
Да, отдельно.
Оставьте его пока.
И вот нет, расскажу, как я в первый день после «Бедной Насти» сел в уголочке в павильоне. «Саша, вернись на другую планету. Это нормальное кино». Нет, это нигде три камеры все вместе. Это было очень трудно. И без опыта молодым трудно с этим справляться. Вот где опасность актерская для молодых ребят.
Скажите, а если бы вас пригласили сниматься в Голливуд? Ну, вам бы было интересно?
Очень интересно, да? Но опыт большой, друзей много. Там же впрямую записывают. Там, я на языке играл. Вы знаете, у Кончаловского ближний круг. Там либо играть, либо транскрипцию вспоминать. Жалко, у нас нет съемок. Ты выходишь и говоришь, я играл вот этого в киномеханик Сталина. Вот это самое. И вот я там одного НКВДиста играл, который этого привел. Ну, небольшая роль, но он, Андрон взял всех своих. И там были как раз вот Фехлистов, Табаков и я. И мы втроем. И там пополам была нецензурная лексика между этими. Итальянцы были в восторге, а Андрон был весь красный. Потому что было... Перед зеркалом репетирую, поскольку ты все время говоришь... И глаза на потолок, как будто там транскрипция нарисована. Или играть, или транскрипцию вспоминать. Невозможно. Это раз. Второй акцент есть всегда. Вот у дочки у меня фантастический американский акцент. И это сам свидетель, как ее однажды в Нью-Йорке. Она два слова там получила ситуация. Помогли, полицейские взяли, посадили в машину, включили мигалку. И там они опаздывали на один автобус. Ее довезли до автостанции быстро. Такой у нее американский. А там же нет перезаписи. Прямая запись. Поэтому могут тебе позволить играть некого пианиста-поляка, который остался на Западе. И все. Большой роли, конечно, ничего это не будет. Там это очень строго у них. Это.
В Израиле, кстати, то же самое. В Израиле есть определенные штампы. Это вот репатриант, то есть иммигрант какой-то. Или какой-то русский пьяный в шортах, в майке.
Поэтому Голливуд нам не грозит. Нет, это интересно. Тем более, что вы знаете, мы не готовы к той... машинерик, таким заводом. Это конвейерные огромные фордовские заводы. Это производство огромное. Я чуть-чуть столкнулся. У меня вот в Питере был Ленинград. Они снимали про блокаду. И меня пригласили они ненадолго. Ну что вы. Хорошо у меня был вот опыт после Андрона. Как с иностранцами работать. Это трудно быть богом. Я снимался в Довженко. Довженко и Бавария фильм Мюнхен. И я видел... 300 листов договор у иностранного актера и 2-3 листочка у меня. И я все должен, я все обязан делать. Это другая. Но постепенно к этому идут и как-то готовятся. И вот, кстати, в «Бедной Насте» специально приехали лойеры. И мы с ними имели какой-то разговор на юристы.
Юристы.
И кое-что объяснили и перед тем, как подписывать договор. И это самое важное сейчас, подписать договор. И если он тебе жмет, то ты смотришь, когда же дата окончания договора. И все, до свидания, улыбка, улыбка. И больше я с ними дела не имею. И такое бывало, понимаете.
Вот теперь я хочу вернуться к кинематографу. Я понимаю, что вам задавали, наверное, вопрос. Но фильм, в котором вы снялись, и на меня это произвело впечатление, это как раз вот четырехсерийный фильм «Брежнев».
Вот. Вот у вас как интересно.
У вас вот более, случай, да. Да, у вас более 80 фильмов вообще, да, скажем так, если там сериал, это вообще.
Да.
Брежнев на меня произвел серьезное впечатление. Во-первых, как бы мне сама персона генерального секретаря очень интересна, потому что он, я понимаю, не такой однозначный, как стараются его показать. Но вы сыграли, скажем, друга, да, генерала этого. Цинёв, да, если не ошибаюсь.
Да.
Генерала. Вот. И я смотрел на Брежнева и понимал, что, в принципе, он, видимо, никому уже больше не может доверять, кроме вас. И я сериал просматриваю, чтобы вы понимали, у меня дома есть, просматриваю постоянно.
Да не
сериал,
это фильм. Ну что, как интересно. Тот случай. Вот я сейчас вам могу месяц рассказывать интересные вещи про это дело.
И я бы слушал.
И я вам сейчас быстро в двух словах расскажу. Первое. Никогда никто не думал, что будет Шакуров. Я со Ступкой снимал, пробовался. Мало того, я не знал, что это такое. Но сарафанное радио же у нас работает всегда, вы понимаете. Так же, как когда от Германа мне позвонили. Кто такой? Я раз через друзей, знакомых. Герман. И когда ехал на пробы, я уже знал, кому я еду. Снежкин. Я звоню Абдрашитову, Ванику. Он говорит, кто автор сценария? Черных, Саша, обязательно поезжай. И когда я взял потом сценарий, как там все было уже, там было все видно, как написано. И Снежкин очень хороший режиссер.
Не, шикарно.
Я пробуюсь со Ступкой. Нам приходит уже график расписания. Будет Шакуров играть. Ну, Шакуров, что отлично, мы знакомы, хорошо.
Да.
Поеду. Выясняется, как у Шакурова была история. Вот. Тебе случай. Ему приходит расписание. Вот как мы сейчас читали мои гастроли, расписание на съемки. А он говорит ассистентке, а я ничего-то не хочу сниматься. А его взяли на Чазова, главврач политбюро.
Да.
Почему? Нам не интересно. А что вам было интересно? Сереж, делай паузу. Брежнев. Вот так надо с ним назвать. Пауза. вы дома сейчас будете еще? Сейчас мы перезвоним. Клянусь, вот это он все мне рассказывал. Сережа, через час звонят. А вы завтра не могли бы сесть в поезд и приехать на послезавтра съемки? Мог. Бах, приезжает, ему только брови. Это при мне тоже знакомые эти самые. Ему час сделали брови. Да. Но да, была очень ответственный гримерша.
Я вам скажу больше, Александр, я вас перебиваю. Да. Я после Брежнева-Шакурова не могу видеть других Брежнева.
Абсолютно вы правы.
Он так сыграл, я не могу оторваться
от экрана. Но самое интересное дальше. Вот вы сейчас просматриваете, у вас есть сериал.
Да.
Вы остановите на последних, там быстро летят титры.
Да.
Вы, про что там про Снежкина написано? Вы не помните титр?
Нет.
Режиссер основного материала. Вам ничего не говорит? Такой, я при советской власти такого титра не слышал. Было 6 серий.
Что
6! И не будем говорить, кто похлеще идеологического отдела ЦК КПСС порезали две роли. Должны угадать с трех нот, кого резали больше всего. Дружбана Ценева, который был самый, абсолютно угадали. Поскольку там ведь во всех сценах было продолжение, где было видно, что это ПТУшники. Ну,
да,
банда.
Да, да, нет, чувствую,
нет, и это
да.
было по чуть-чуть, было обрезано, обрезано все мои финалы, всех моих сцен. А вторая вся сцена, конечно, с медсестрой. Да. Шукшина молодая. Да. И это, вот эти две вещи было порезано. И те люди, которые... И Снежкин сказал, я снимаю фамилию с титров. Он говорит, со, Сережа, хватит, не надо, не надо. Не психуй, не надо. Иди так, тебе заплатили, и все. Взяли 6 коробок, отдали 4. Ну ладно, для продажи мы тебе сделаем 6 будет, а потом надо деньги было платить за монтаж, за студию, за все, и так 6 и не получилось. Вот она какая странная, интереснейшая история. А титр основного материала, а он был очень, и там были, и Снежкин знал и добивался, вот в каждой сцене был какой-то поворот, именно такой, вы точно сказали слово, единственный друг, с которым он... общается.
Давайте мы сделаем переход на рекламу, несколько минут и вернемся, потому что вы так увлекательно рассказываете, я даже боюсь вас останавливать. Еще раз добрый день всем, кто слушает Первое радио на волне 89.1 FM. В эфире программа «Гостиный двор». Да, уважаемые друзья, не удивляйтесь, сегодня не среда, а воскресенье, но у нас гость, у нас народный артист России Александр Георгиевич Филипенко.
Добрый день, да-да.
Знакомый тембр голосом, оттенки. И я скажу, что Александр Георгиевич выступает с успехом в нашей стране. И те, кто прозевали этот момент, могут успеть вскочить даже в последний вагон уходящего в Москву поезда из Израиля. 17 сентября в Рамадгане, 18 сентября в Ашдоде, 19 в Иерусалиме, 21 сентября в Рамадгане, 22 сентября в Хайфе. Телефон звездочка 3221, и в театральных кассах билеты, если повезет, то вам действительно повезет.
Да, смех, положительные эмоции, вот что будет главное на этих концертах.
Да, Зощенко, Бродский, Жванецкий, Довлатов,
Кольцов, Эрдман.
И все это называется «Не надо бороться за чистоту, надо подметать». Это из цикла, правильно? Спектакль, в принципе, моноспектакль, или нет?
Вечер был и Гоголь отдельно. Вот, кстати, вот то, что было, вот его величество случай, быстро рассказываю, уже и потом пойдем.
«Мертвые души» имеете в моноспектакль?
Да, да, был моноспектакль.
Вы за него получили государственную премию.
И вы знаете, и было много, когда он пропадал из в одном театре, в втором. Я даже в Челябинске играл в камерном театре.
Так.
Они сделали там декорации, я прилетал к ним в камерный театр. Играл два дня подряд два спектакля, потом один концерт и улетал. И на какой-то фестиваль я поехал с театром камерным Челябинска. И писали, что Филипенко актер Челябинского театра. И такой, поскольку мне Свободин, знаменитый наш великий театральный критик, как-то сказал еще в 80-е годы, Александр, это ваш Эверест, вы не бросаете его. И сейчас, месяц назад в Тольятти, классика на Волге, такой фестиваль, и... известный дирижер в консерватории с молодежным оркестром Левин Анатолий Абрамович, он любитель Шнитки, и он мне предложил полгода назад, давайте сделаем «Гоголь и Шнитки». И вот мы играли премьеру «Гоголь и Шнитки», отрывки из моего спектакля, но в таком концертном варианте.
Моноспектакль «Мертвые души», да?
Да, ну «Мертвые души» классический вариант, я такой с бантом, тройка, а сзади 8 человек живой оркестр. сумасшедшая энергетика. И Шнитке, и прочее, прочее. Огромный успех. Рецензия называлась «Концерт для Филипенко с оркестром». Вот мы сыграли, решили повторить это в консерватории. Это мы почти договорились в ноябре. У нас где-то там числа 26-го будет. И вот буквально вот мы с Левиным все это договорились.
И?
Я иду по улице, просто иду по улице. Просто звонок. Александр, это Олег Меньшиков. А, привет, привет. Ну, мы знакомы были, он тоже. Он тоже в «Игроках Гоголя» играл. У него, он сейчас возглавляет театр Ермолова.
Да.
Александр, вы же знаете, у меня вот есть оркестр. Я говорю, да, прекрасно, у него духовой оркестр, всякие разные штуки, он с ними выступает тоже, с оркестром. Они выучили Шнитке. Ревизская сказка. Я говорю, Олег, дай я сейчас обопрусь на дерево, умоляю, я стою, могу рухнуть. А что такое? Говорит, месяц назад я играл, а 12 часов мы договорились в консерватории выступать. Я тебя могу пригласить на концерт. Ну и хорошо, вот и будем у нас в театре тоже играть. Давай, вот возвращайся из Израиля, встретимся, поговорим, как. Вот как это, вот видите, как.
Слушайте, это счастье.
Вот только
это
теперь
востребованность, то, что у вас везде еще, и плюс все совпадает.
Но не, карма, неожиданности счастье. Вот такие. Но теперь вот. Да.
Скажите, я хочу задать вопрос, да. Потому что времени не так много остается, но вы тоже на него кратко ответите. Вот меня интересует, чисто вот меня, я думаю, многих людей тоже. Существует какая-то техника или это дарование вот запоминать такое количество текста, произведений? Как это
во-первых,
можно удержать?
Во-первых, любимые тексты хорошие. Потом есть режиссерский точный ход, формула дана тебе, режиссерам именно, то тебе органично эти тексты нужны. Я Платонова читаю... Изумительно. Там нельзя переставить. Но скажу, что вот Солженицына я сейчас читаю, или даже вот что-то Гоголя, я читаю все-таки с листочками. Иногда, так сказать, но готовлю специально партитуру, как переворачивать, на каком предложении, на какой слове переворачивать страницу. Это у меня своя есть такая.
Понятно, потому что я задумался, думаю.
Ну... Нет, ну, трудно слово. Сам не знаю, как это быть. Ужас. Это... Давайте следующий вопрос лучше.
Так,
это,
еще...
простите, одно расскажу. Это,
да, пожалуйста.
Давно была история. Царство небесное, Миша Казаков был. Мы попали в 80-е годы в один концерт вместе. Казаков, Юрский и я. И за кулисами готовимся, каждый переодевается. И что-то слово за слово. И Михаил Михайлович, значит, давай заводить Сергея Юрьевича, кто больше знает чего-чего. И стали говорить.
Да,
и они почти сговорились на некий концерт, вы понимаете? Но я испугался. Ребята, дайте я выйду Зощенко для начала почитаю, чтобы зал размять. А вы что, доспорьте свое. Но вот они серьезно шли, кто больше знает. Но Казаков, конечно, больше знает.
Да, Михаил Михайлович был буквально за полгода до своей смерти здесь у нас тоже вот у меня в программе. И он, да, я вообще молчал. Практически. Он говорил, он читал там нон-стопом. Потом говорит, я буду вас вести программу. Я за обеими руками за. Он говорит, передайте, Казаков приехал на постоянное место жительства, все, я буду вести программу. И, к сожалению, этого не случилось. У вас сейчас есть собственный театр.
Ну, это как бы, это в Москонцерте,
да,
такой маленький
можем...
литературный театр. Но это такой классический в советском понимании театр, где моя трудовая книжка лежит.
Угу. Я понял. Я на всякий случай скажу, что моно-дуэт-трио называется.
Да. Это вот как, видите, для Филипенко с оркестром дуэт с этим. Или мне Гельман когда-то дал и вот, так сказать, концепцию моего театра. Ведь все можно разложить на теза-антитеза, теза-антитеза, как мы с вами. Мы с вами любого Шекспира можем сейчас взять и разложить. Ведь все же сюжет-то крутится теза-антитеза, что и как. И вот это процесс интересный.
Мне нравится эта идея. Ну,
а третий у нас вот звукорежиссер будет, который музыку запустит.
Вы знаете, Александр Георгиевич, в принципе, время-то мы исчерпали с вами наше интервью. Вот хотите верить или нет, час пролетел.
Ай!
Я только напомню о том, что вы продолжаете гастролировать в Израиле с 17-го в Рамадгане, 18-го в Аждоде, 19-го в Иерусалиме, 21-го в Рамадгане, 22-го завершаете в Хайфе. Все спектакли в 20:00, заказ билетов звездочка 32-21 в федеральных кассах. Я
из Довлатова.
Да.
Из Довлатова.
Да, вот
к Новому
я то,
году.
Хотел,
поздравление с Новым годом. Это было, конечно, потрясающе, когда мы все узнали. Залезла дочка в интернет, жена почитала, что больше мне понравилось яблоки с медом, я понимаю. Но а про морковку что вы знаете?
В нашей еврейской традиции.
Да. Вот сейчас на Новый год надо резать кружочками, чтобы много денег было. Кружочки такие, как монетки.
Старые евреи что-то прозевали.
Вы старые евреи прозевали. Так вот, про Новый год я решил. Вот чуть-чуть было фантастически. Идет это из сборника «Зона» у Довлатова.
Да. Я тоже послушал. Да.
Вот, Алиханов. Алиханов был в колонии надзирателем штрафного изолятора, где содержались провинившиеся зэки. И должность у Алиханова была поистине сучей. Он был чужим для всех. для зэков, солдат, офицеров, вольных лагерных работяг, даже караульные псы считали его чужим. На лице его постоянно блуждала рассеянная и одновременно тревожная улыбка. Интеллигента можно узнать по ней даже в тайге. Рассеянно-тревожная улыбка такая. Ой. Подошел Новый год. Около трех вернулась караульная смена. Ружейный парк был закрыт. Дежурный заперл его и уснул. Хмельные солдаты в расстегнутых гимнастерках без дела шатались по коридору. Глухая темная энергия накапливалась в казарме. Алиханов водку пить не стал. Пошел в солдатский кубрик. Стащил валенки, забрался наверх. На соседней койке, укрывшись, лежал Фидель. Вдруг он сел на постели и заговорил. Знаешь, что я сейчас сделал? Богу молился. Молитву сам придумал. Изложить? Ну, произнес Алиханов. Фидель поднял глаза и начал. Милый Бог, надеюсь, ты видишь весь этот бардак. Надеюсь, ты понял, что такое вохра. Так сделай, чтобы меня перевели в авиацию и на худой конец стройбат. А еще распорядись, чтобы я не спился окончательно, а то у бесконвойных самогон здесь навалом и... Все идет против морального кодекса. Милый Бог, совесть у тебя, за что ты меня так ненавидишь? Хотя и, милый Бог, за что меня ненавидишь? Вот какие подтексты у Довлатова, я не могу. Но ведь тот кто-то считывает, ну как можно молитву, милый Бог, за что ты меня ненавидишь? Хоть я и гопник, но перед законом чист. Я же не крал, пил только, да и то не каждый день. Милый Бог, совесть у тебя есть, если ты не фраер. Так сделай, чтоб капитан прищепа в скорости лыжи отбросил. И вдруг дальше переход. А главное, чтобы не было этой тоски. И сколько за этим стоит, боже мой, вся жизнь. И только важно вложить туда все, весь этот подтекст. Только не было этой тоски. Как ты думаешь, Бог есть? Маловероятно, сказал Алиханов. А я думаю, что пока все окей, то может его и нет. А как прижмет, то может и есть. Так лучше с ним заранее контакт установить. 33 поворота за одни и один глубже другого. Вот Довлатов, а что там
делается? Я с вами согласен. У нас в гостях был народный артист России, актер театра и кино Александр Георгиевич Филипенко, который гастролирует в Израиле с очень смешным и одновременно умным спектаклем. О, не надо бороться за чистоту, надо подметать. Приходите к нему в гости, не пожалеете. А вам огромное спасибо за то, что вы нашли время и пришли к нам сюда в студию на Первое радио. Да.
Всего доброго, до свидания, до встречи.